Глава 22. «Риэйджи не скучает без Молли?» — спросил меня Эндрю на следующий день, когда мы вышли от Шейлы и направились к Грегорам. Я готова была кинуться ему на шею и сказать, как я рада, что он выбрал именно эту работу. Но не могла же я заговорить о ресторане в Джорджии. Он бы меня за сумасшедшую принял. «Скучает, конечно». Но еще больше, по-моему, ее задело, что за Молли мама вернулась, а за ней нет. Получается, никому она не нужна. «Бедный ребенок», — вздохнул Эндрю. «Тебе не обязательно провожать меня к Элли», — спохватилась я. «У тебя, наверное, много дел?»
«А если мне хочется пройтись с тобой?» — усмехнулся он.
«Тогда не отказывай себе в удовольствии». Стоило этой витиеватой фразе сорваться с моих губ, как я почувствовала себя законченной идиоткой, а Эндрю расхохотался. У Грегоров он познакомил меня с женой Родни, Сальмой, худощавой темнокожей женщиной лет 30 с небольшим, с кривоватой улыбкой, носом с горбинкой и большими карими глазами. Обеими руками сжимая мои руки, она сказала, что очень рада моему общению с Элли. Потом увела Эндрю на кухню, а я пошла к девочке. Элли сидела, скрестив ноги на кровати, и что-то чиркало в блокноте. Она подняла глаза, и я обрадовалась. Вместо прежнего злобного зырканья — почти улыбка. Потом девочка снова уткнулась в блокнот. «Что рисуешь?» — спросила я. Она нехотя протянула мне картинку. «Я только начала. Художник я так себе». Я вгляделась в набросок, вне себя от волнения. Девочка — сверстница Элли с темными, волнистыми волосами. Волосы Ханны. А Ханна — ровесница Элли. Перед глазами возникла моя дочь в спальне, увешанная ее рисунками. «Хорошо получается, Элли».
«Да ладно», — буркнула она. «Вот моя подруга Белла — настоящий художник, а я — от слова «худо».
«Неправда. Очень симпатичный рисунок». Она скорчила рожу.
«Не врите, мне и браться за это не стоило». «Белла нарисовала мой портрет. Вот я и захотела нарисовать ее. Но ничего не выходит. У нее гораздо лучше получается».
«Главное — желание», — напомнил я.
«Любимая поговорка бездарей».
Не дождавшись ответа, она подняла глаза и пробормотала.
«Извините, обидеть не хотела».
Пожав плечами, я начала распаковывать сумку с инструментами. Я надеялась, что сегодня тоже удастся усадить Элли за синтезатор. Когда ее пальцы касались клавиш, девочку отпускала, она становилась другой, более открытой, легкой. «Так кто такая Белла?» — спросила я, положив на пол ксилофон и нашаривая в сумке вторую палочку.
«Моя подруга», — ответила она, — «лучшая подруга. Не буду я играть на дурацком ксилофоне, я не маленький ребенок».
«И не надо. А на чем будешь?»
«С чего вы взяли, что я вообще хочу играть?»
«Не хочешь?» «Отлично, как можно беззаботнее», — сказала я.
«Тогда я поиграю на твоем синтезаторе, пока ты рисуешь».
Я знала, что спровоцирую сильную реакцию, и не удивилась, когда девочка с воплем «Нет!» спрыгнула с кровати. Она только что не оттолкнула меня, прорываясь к синтезатору. На миг замерла, раздумывая, и вдруг загремели полные драматизма вступительные аккорды пятой сонаты Бетховена. Я аж подскочила. Элли, ухмыльнувшись, продолжала играть. Я восхищенно слушала.
«Бетховена многие не понимали», —
заметила она, остановившись на полпути.
«Как и меня».
«Да?» — невинно переспросила я. Такое направление разговора меня очень устраивало.
«Многие думали, он жадный, у него дурной характер», — уверенно пояснила она. «А на самом деле он был гений, думал только о музыке и не обращал внимания на людишек, пусть себе потешаются».
«И над тобой потешаются?» — осторожно спросила я. Этот вопрос она пропустила мимо ушей.
«Он жил в Вене, знаете, в Австрии. И когда он оглох, всякие, что притворялись его друзьями, стали о нем сплетничать. Думали, раз он не слышит, то и не догадывается. А он знал. Он всегда все знал».
«Люди сплетничают за твоей спиной? Потому что думают, что ты не узнаешь?» осторожно спросил я. Она нахмурилась.
«Это теперь не важно, потому что Белла переходит в мою школу, Она тоже глухая. Теперь, если кто будет смеяться над имплантами и обзывать нас роботами, мы вместе сделаем вид, будто нам до них и дела нет».
«Бедная девочка, но как же хорошо, что у нее есть такая подруга».
«Похоже, она симпатичная», — сказала я. «У нее тоже импланты?»
«Да». Левой рукой Элли сыграла короткую странную мелодию. Вроде знакомую, но я не могла ее точно назвать.
«Она и на пианино играет, причем лучше меня. Мы как бы близнецы».
«Здорово иметь такого друга», — улыбнулась я. Сыграв еще один куплет неуловимо знакомой песни, она сказала.
«Сегодня в школе Тони Беллути, этот придурок, обозвал меня жертвой аборта. Мол, отца я не знаю, мать от наркотиков лечилась». Белла выждала, пока учительница отвернется, и запустила ему жеваной бумагой прямо в глаз.
«Отличная подруга».
«Самая лучшая», — улыбнулась Элли.
«Кстати, о маме», — все так же осторожно заговорила я. «Как у нее дела?»
«Не надо об этом», — отрезала Элли, скрестив руки на груди.
«Хорошо, тогда поиграем еще?»
«Можно», — откликнулась она с облегчением. «Не научишь меня той мелодии, которую ты сейчас играла?» — попросила я. «Мне понравилось». Она кивнула. «Это Белла сочинила». В следующие полчаса мы не обменялись ни словом, за нас говорили музыкальные инструменты. Элли играла на синтезаторе, я вторил ей на гитаре, пока мы не сыгрались. У нас получился замечательный дуэт. Так прошел час занятия, и я поднялась.
«Отлично провели время», — сказала я. «Увидимся через неделю. Идет?»
Она кивнула, и я пошла было к двери, но она окликнула меня. «Кейт!» — дождалась, чтобы я обернулась, и сказала знаками.
«Спасибо».
Рука двигалась от губ, словно посылая воздушный поцелуй. «Вы очень хорошая».
«И ты», — ответила я вслух,
и добавила уже в дверях. «Никогда не забуду я времени, проведенного с тобою. Не лишай меня твоей дружбы и будь уверена в моем постоянстве».
«Чего-чего?»
— так говорил Бетховен.
Разговор за ужином в этот вечер не клеился. От Дэна шли ощутимые волны смущения, но он как мог поддерживал ничего не значащую вежливую беседу. Паузы между репликами затягивались. Я подумала, не рассказать ли про это занятие с Элли, просто чтобы подкинуть новую тему. Но он бы не понял, так что я предпочла промолчать. После сегодняшней ее откровенности меня переполняла радость. Кажется, я и правда могу кое-что сделать для этих детей. Но рассказать про это Дэну означало потерять часть своей радости, даже часть себя. Я и так уже много частей себя пораздавала. Крутя кольцо на пальце, я ждала, пока Дэн доест, и тут меня снова накрыл стыдом. Не следовало мне говорить ему «да», не следовало принимать это кольцо. Во мне давно уже росли неприятные предчувствия, но я их привычно глушила. Времени у меня еще сколько угодно, и можно не спешить с решением. Глядя на жующего Дэна, я думала, что, видимо, напрасно с ним связалась. С Патриком было иначе. Между нами сразу же проскочила искра и разгоралась все ярче и ярче. Когда мы говорили с ним, меня кидало в дрожь, в трепет. Бабочки трепетали в животе, как пишут в бульварных романах. А с Дэном никаких бабочек. Так, нервное возбуждение, которое я приняла за что-то более существенное. Плюс голос логики. «Он замечательный, идеально тебе подходит, пора строить свою жизнь». И голос-то был не столько мой, сколько мамы, Сьюзан, Джин и других подруг. Все считали Дэна лучшим ответом на вопрос. Вопрос, которого я не задавала. Поначалу я думала, что вполне естественно не испытывать к Дэну таких же чувств, как к Патрику. Ведь Патрик был единственный, как единственной была и наша любовь. Но не следовало отказываться от надежды когда-нибудь вновь ощутить трепет и дрожь. Не следовало уговаривать себя полюбить мужчину лишь потому, что не подвернулось другого.
«Пенни, за твои мысли!» —
пошутил Дэн, догрызая остатки готовой лазаньи, которую я разогрела в микроволновке, но весело ему не было. Изобразив улыбку, я трусливо отшутилась в ответ.
«Вряд ли они того стоят!»
И, не оглядываясь, вышла на кухню. Снова мы избежали откровенного разговора. Слишком долго я прячу голову в песок. потом не проморгаюсь. Лишь когда красные цифры на будильнике начали отсчет следующих суток, мне вдруг подумалось. Видимо, Элли пробудила во мне дремавший столько лет материнский инстинкт, а все остальное — только следствие. Неужели я привязалась к девочке именно потому, что она похожа на Ханну, и ей нужна хорошая мама? Вот что делала пропасть между мной и Дэном непреодолимой. Чем больше во мне росло желание стать матерью, тем меньше в моей жизни оставалось места для него. Я перекатилась на бок, отодвигаясь. Все глупости. У Элли есть мать, и это вовсе не я. И вдруг, нарушив тишину спальни, пискнула входящая смс-ка. Дэн пошевелился во сне и что-то пробормотал. Я глянула на часы. 00:37. «Кто это мне пишет в такую познатищу?» Я схватила айфон, повернула так, чтобы не светить Дэну в лицо. СМС с незнакомого номера. «Я никому не нужна». Я нахмурилась. «Наверное, ошиблись номером». Только я положила айфон на место, снова писк. «Вам тоже наплевать». «Кто это?» — написала я. Короткая пауза, ответ — «Бетховен». Дэн снова зашевелился. «Все в порядке?» — проворчал он. «Неуверенно», — ответила я. Мысли метались. Он что-то еще пробормотал, повернулся на другой бок и уснул. Скрючившись над телефоном, я набрала. «Элли?» «Ага», — ответила она. «Откуда у тебя мой номер?» Я нажала «Отправить» и испугалась. Девочке плохо, нельзя в такой момент оттолкнуть ее. Вдруг она подумает, будто я недовольна, что мне пишут среди ночи. Телефон надолго умолк. У меня живот свело от страха. Потом снова писк СМС. Какое облегчение. Эндрю оставил его для моей приемной матери. Я списала из файла. Сердитесь на меня? Нет, сразу ответила я. И вдогонку. Что с тобой? Где ты? Тишина, потом ответ. «А вам не все равно?» «Конечно, не все равно», — тут же отстукала я. Страх вернулся. С ней стряслась беда. «Ты дома?» Нет ответа. Я переспросила. «Элли, где ты?» Ответа все не было. Я прождала целую минуту, потом еще одну. «Пожалуйста, ответь», — умоляла я 3 минуты спустя. «Я очень беспокоюсь». Но она не отвечала. Я перезвонила, но тут же включилась голосовая почта. Я просидела еще минуту, немо глядя на свой телефон. Потом растолкала Дэна. «Нужна помощь». Он повернулся и заморгал с просонок, когда я включила лампочку у кровати. «Что стряслось?» Я торопливо рассказала о Белле и ее загадочных СМС. «Что мне делать, как ты думаешь?»
«По-моему», — он зевнул, — «это не твоя забота, малыш».
«Как не моя?» — возмутилась я. «Девочка обратилась ко мне. А если с ней беда?»
«Да она тебя просто разыгрывает. Ты же говорила, она ушлая девица».
«Ничего подобного я не говорила», — обиделась я за Элли.
«Ну, не знаю, звони своему Эндрю. Он разберется. Это не твое дело, Кейт».
Я промолчала, и он снова повернулся на бок, проворчав.
«Закончишь, выключи, пожалуйста, свет, ладно?»
Но до конца явно было далеко. Я выждала еще несколько минут, не откликнется ли Элли, а потом тихонько поднялась и пошла в кухню. Нашла в контактах номер Эндрю. «Кейт?» — голос сонный и озадаченный. «Что случилось?» Было слышно, как женский голос поинтересовался, в чем дело. Промычала я, обескураженная. «Кейт, это ты?» «Извини за беспокойство», — выпалила я. «Но мне только что пришли какие-то странные смски от Элли. Боюсь, с ней что-то стряслось. Можешь позвонить Родине и Сальме и узнать, как она?»
«Да, конечно». Он разом проснулся, забеспокоился.
«И сразу перезвоню тебе, да?»
«Конечно».
Я дала отбой и уставилась на телефон. Секунды ползли, не желая собираться в минуту. Наконец телефон зазвонил. Я тут же схватила трубку. «Эндрю, ну что с ней?»
«Не знаю», — сумрачно ответил он. «Она исчезла».